Итак, мы остановились на том, что Адам был изгнан из рая, вдоль плач на нашу землю, в тот мир, в котором мы все сейчас продолжаем жить. Впрочем, не совсем тот, потому что через некоторое время, достаточно длительное, после изгнания Адама из рая, произошло событие, в очередной раз круто изменившее и само состояние, внутреннее состояние человека, и состояние окружающего мира. Об этом мы сегодня и поговорим. Речь идет о потопе. Но прежде чем говорить о потопе, надо хотя бы вкратце, хотя Библия очень скупа в описаниях событий, которые были от изгнания Адама из рая до потопа, тем не менее, хотя бы краткий обзор того, что происходило, попытаться сделать. Во-первых, хотелось бы обратить внимание на то, что не стоит, иногда приходится это слышать, не стоит обвинять Адама в том, что вот где мы из-за него теперь так мучаемся. Во-первых, каждый человек, как бы там ни было, он мучается и страдает в этой жизни за свои собственные грехи и ошибки и преступления, а вовсе не за Адама. Дело в том, что человеческой свободы, что бы то там ни было, нас не лишает. И по-прежнему, и после изгнания Адама, особенно по отношению к нам, христианам, после пришествия в мир Спасителя, человек сам отвечает за свою жизнь, как он ее использует, как он использует те силы, которые даны ему Богом от рождения, как он строит свою жизнь и какой путь он выбирает. Каждый будет судиться не за то, что он оказался в таком немощном состоянии и вот ничего бедненький с собой поделать не может, потому что Адам согрешил. Каждый будет судиться за то, что он сделал, находясь в том состоянии, в котором он родился. То есть, если это, ну, так сказать, минимизировать и говорить об этом очень упрощенно, Бог не спросит с человека, который родился в семье алкоголиков, того же самого, что он спросит в семье, который родился, с человека, который родился в семье профессора в богословии. Потому что исходные данные, исходная ситуация, семейная, жизненная, природные качества, способности и та душевная среда, в которой оказался человек с детства своего, она у каждого разная. Поэтому с каждого требуется то, что он мог и должен был сделать, находясь в своей жизненной ситуации. Это конкретно к судьбе каждого человека. Тоже можно сказать и по отношению ко всем потомкам Адама, вот среди которых числимся и мы. Бог знает, что мы родились в состоянии гораздо более худшем, чем был Адам. Но, тем не менее, мы находимся в этом состоянии и имеем возможность и силы исполнять и внутренний нравственный закон, который от нас никуда не делся, и то, что мы считаем долгом, и заповеди Божьи, которые нам даны. Мы имеем право, имеем возможность это исполнять. Как мы это исполним, что мы сделаем со своей жизнью, вот за это мы и будем судиться, а не то, что мы не сделали то, чего сделать не могли. Если мы не способны достигнуть совершенства по каким-то внутренним своим возможностям, этого никто с нас не спросит. А вот то, что могли и должны, это действительно будет с нас спрошено. Главное, что каждый из нас судится только за то, что сделал сам, и тот труд, который он на это затратил. В этом плане вот Бог действительно и называется справедливым. Не потому, что он действительно справедливо воздает каждому, как говорит Исаак Сирин, гораздо правильнее назвать Бога милосердным, чем справедливым. Но вот когда говорится о Боге как судье справедливым и праведным, речь идет о том, что он не требует с человека то, что человек ему дать действительно не может. А Бог знает действительно внутренние способности и качества каждого человека. Именно эти качества он и спрашивает с человека. Это первое вот необходимое условие, необходимое представление, которое нам нужно иметь. А второе – это нравственный вывод из всего этого. Вот каждый человек, он действительно является хозяином своей жизни. И от того, что он сделает, то, что он оставит потом своим потомкам, тот нравственный уровень развития, который он передаст своим потомкам, это зависит от него. То есть он, так сказать, влияет через свои грехи или через свои праведные дела, он влияет на то, в каком состоянии исходном будут поставлены потомки, и на то, насколько трудно или легко будет его потомкам узнать или познать Бога и исполнить те заповеди, которые они должны будут исполнять. Вот это зависит от нас. То есть мы действительно в ответе за то поколение, которое будет после нас. Не только мы иногда это чувствуем, иногда понимаем, что мы вот гордимся или отвечаем за какие-то свои дела перед памятью предков. Вот, но мы еще и отвечаем перед потомками, которые вынуждены будут, если мы живем свою жизнь нерадиво, вынуждены будут исполнять заповеди Божьи и искать Бога в гораздо более худшем исходном бытовом состоянии, нравственном состоянии, чем это пришлось сделать нам. Вот то, что происходит на наших глазах, оно в обществе, в нашем российском обществе, оно ярко иллюстрирует эту картину, что людям воспитаны все-таки в советской системе ценностей, при которых служение обществу и служение другому человеку, служение Отечеству, то есть служение чему-либо большему, чем я сам, а не самому себе, воспитанные в этой традиции, люди удобнее, быстрее понимают, что от них требуется в церкви. Люди современные, молодые, они порой им труднее найти свое место в церкви, именно потому, что они не привыкли жить для других. Они с детства восприняли мысль о том, что человек, он главный, он центр, и главное это для того, чтобы ему было хорошо, и очень часто церковь для него является источником блага, радости, милости, благодати, в первую очередь для себя. И они приходят, они что-то ждут от церкви, ищут, пытаются, чтобы им помогли, чтобы им в их положение вошли, чтобы им что-нибудь сделали, а о том, чтобы от них самих тоже что-то требуется для церкви, это не всегда доходит. Потому что вот условия, в которых формируются души современного поколения, они несколько иные. Переходим к тому состоянию, в котором оказалось человечество после того, как Адам и Ева изгнаны были из рая. Поначалу у них родилось два сына. Первый был Каин, второй Авель. Между ними произошла известная всем история, даже люди далекие от библейской ветхозаветной истории наверняка об этом слышали, особенно коллизия эта проигрывается в нашумевшем хорошем фильме, недавно вышедшем, ну, год назад вышедшем на экране, «Остров». Известно, что один и другой принесли жертву Богу, и жертву одного Бог принял, а жертву другого Бог не принял. Каин принес в жертву пшеницу, Авель, то есть какой-то урожай злаков, Авель принес жертву от стад своих, ягненка. И вот жертву Авеля Бог принял, а жертву Каина Бог не принял. Каин очень смутился этим, смутился настолько, что в его сердце проникла ненависть к брату, из-за которым последовало убийство. Тут несколько мыслей необходимо увидеть, несколько очень важных идей, очень важных моментов отношения человека к греху, несколько моментов, которые скрывают тайну человеческого сердца, отношения человека и Бога. Очень интересный момент. Бог приходит, является Каину, зная, что Каин хочет совершить грех, и пытается его удержать от этого греха. То есть на самом деле и можно предположить, хотя в такой явной степени это, наверное, никто не сможет засвидетельствовать, хотя в житиях святых свидетельства об этом есть, что Бог всегда является человеку, старается любого, даже человека, который действительно уже решился внутренне, в сердце своем решился сотворить зло и встал на путь зла, Бог каким-то образом через обстоятельства жизни, через какие-то явления душевного или вещественного, вот материального мира, все делает для того, чтобы человека удержать от греха. Но он никогда не вмешивается настолько, чтобы отнять человеческую свободу. То есть он предлагает человеку сделать выбор, предлагает ему выбрать, то есть пытается направить его на другой путь, пытается ему показать, что то, что он задумал, есть плохо, нехорошо, что оно может разрушить в первую очередь его собственную душу. Тем или иным образом Бог вмешивается в жизнь человека, пытающегося совершить зло. Только мы его не слушаем. Мы, решившись на что-то, очень редко меняем свое решение. Но это подчеркивает то, что мы совершаем тот или иной поступок, грех, только мы за это и отвечаем, больше никто. Нам всегда предлагается альтернатива, нам всегда предлагается другой путь, но мы выбираем зло, потому что в глубине души мы это зло возлюбили. Это и есть самое страшное, наверное, в грехе, что несмотря на то, что Бог пытается нас остановить, а мы его не слушаем, это обличает внутреннюю суть нашей души. Мы делаем в этот момент зло, ну любой грех есть зло, только потому, что внутренне он нам нравится. Мы не хотим с ним расставаться. Прекрасно по этому поводу обличил, исповедал свою вот эту вот немощь и вообще суть любого греха блаженный Августин. Известная история о том, он сам написал об этом в своей исповеди. Он рассказывал, что он долгие годы, находясь в состоянии греха, живя с женщиной незаконным браком, он молился, что Бог помог ему справиться с этой страстью и освободиться, стать свободным служителем, пойти к Богу с чистым сердцем, стать христианином, потому что, живя в этом незаконном сожительстве, христианином быть не мог. Он долго молился, и никаких плодов этой молитвы не было. Так прошло несколько лет, пока он не понял и не сказал, что когда устами он говорил: «Господи, исцели меня от этой страсти», он в уме своем, в сердце добавлял: «Только не сейчас, только не надо». То есть он видел, что на самом деле уста-то произносит, а в сердце есть расположенность к другому. И вот пока есть такое разногласие в человеке, Бог не может ничего сделать с человеком, потому что человек любит иное. Он не может загнать всех в какую-то нравственную резервацию, в которых вот будет предписывать и заставлять делать человека те дела, которые он хочет. Потому что это не будет отношениями любви, не будет отношениями отца и сына, не будет отношением благодати. Это не то царство и не то, что он ждет от человека. Ему хочется, чтобы человек сам расположился, сам возлюбил добро и к этому добру устремился. Вот именно поэтому он нам предлагает два пути. Всегда, когда видит, что мы собрались совершить зло, тем или иным образом пытается нам помешать, но не разрушая и не отменяя при этом нашу свободу, если, конечно, тот поступок, который мы задумали, не будет тем актом, который может очень сильно вмешаться в какой-то промысел Божий или разрушить прежде времени, прежде замысла Божьего жизнь другого человека. Тут Бог может вмешаться и не допустить даже то, что злые люди могли задумать. Как это было, например, в истории со Христом, когда прежде креста покушались люди его убить, но от этих попыток ничего до конца доведено не было. Христос оставался невредим, потому что час его еще не пришел. Так вот, дело, то, что касается Каина и Авеля, дело не в том, что каждый из них приносит. Дело не в том, что ягненок дороже Богу, чем пшеница, хлеб. Дело в том, что он смотрит не на саму факт жертвы, не на то, что именно приносится в жертву, а на сердечное расположение, которое связано с моментом жертвоприношения. Именно вот за это сердечное расположение Бог и презрел на молитву и на жертву Авеля, и отверг жертву Каина, потому что оно приносилось не с тем сердечным расположением. Какое же сердечное расположение нужно для совершения жертвы? Это, кстати, важно в любую эпоху и в наше время тоже. Мы должны понимать, когда мы приносим жертву в храм, в церковь, что чувствует, что испытывает при этом наше сердце. Если жертва, которую мы принесли в храм, как бы велика или мала она ни была, но если она совершается не с теми мыслями, не с теми чувствами, то Бог не принимает эту жертву. Потому что на самом деле Богу от нас ничего не надо. Как сказал он в псалме Духом Святым, устами пророка Давида, вот в 49-м псалме есть такие слова: «Что вы мне можете дать жертву? Моя вселенная и все, что я наполняю. Или вы думаете, что я ем мясо козлов или пью кровь ягнят?» Недопустимо и немыслимо думать так о Боге, что Ему мы можем принести что-то, потому что Ему и так все принадлежит. Он нам дает дыхание и жизнь, Он дает жизнь всему, что нас окружает. Если мы сделали какое-то материальное приобретение, если у нас есть деньги, то эти милость, которая, благодаря которой получили мы эти деньги, это от Бога. Таланты, благодаря которым мы смогли заработать эти деньги, они тоже от Бога. И поэтому нет такого на самом деле, что мы могли бы действительно принести Богу, чего бы у него прежде не было. Собственно говоря, в этом выражено, это ярче и глубже всего выражено во время литургии, на евхаристической молитве, когда священник в момент приложения святых тайн, когда хлеб и вино, как символ этого мира, прилагается в тело и кровь Христа, священник произносит слова: «Твоя от твоих, тебе приносящий, за всех и за вся». То есть то, что ты нам дал, мы возвращаем тебе. Мы приносим тебе же это в дар, исповедуя, что нет ничего нам по-настоящему принадлежащего. Все и так твое. Авель понимал это. Именно с такими мыслями и принес жертву. Что это он своей жертвой в сердце своем исповедовал, что все то, что он имеет, и так есть Божье. И это, Господи, твое малое приношение. То есть он приносил это с исповеданием того, что эта жертва и без того Богу принадлежит, и со смиренной благодарностью тому, кто дал ему способность заниматься этим делом, кто дал ему этих скотов, кто дал ему этих ягнят. Это вот первое, что необходимо для принесения жертв. Каин приносил жертву иначе. Он думал, что делает Богу одолжение. Он хотел с Богом вступить в какой-то контакт. У него не было мыслей о том, что он действительно приносит Богу то, что Богу и без того принадлежит. Он думал, что делает Богу одолжение. Эту жертву Бог не принимает. Если мы приносим жертву Богу вот не с исповеданием того, что то, что мы сейчас хотим принести, Он же нам и дал, тогда, если мы посмотрим внимательно на свое сердце, что мы испытываем в этот момент, мы часто увидим там, что мы хотим Бога попросту подкупить. Вот мы даем тебе жертву, ты сделай нам то-то, то-то. Это, разумеется, мысли и сердечные намерения нечистые, и поэтому такую жертву Бог не принимает. Это первый момент. Второй, в жертве должна быть жертва. То есть тот дар, то, что мы приносим Богу, оно должно быть действительно вполне соответствовать тому значению, которое человек вкладывает в слово «жертва». Она должна быть трудна для человека. Она должна быть для человека болезненна, иначе это не жертва. Действительно, мы часто об этом не задумываемся, но суть жертвы в ее жертвенности. То есть от чего-то очень важного, нужного, дорогого для нас мы отказываемся для того, чтобы это дать Богу. Даже не просто дать Богу, потому что мы знаем, что это все и так Его да, а тем, чтобы сказать, этой жертвенностью показать, что Ты, Господи, для меня все-таки дороже всех тех даров, которыми ты меня окружил. в этом великое дело Авраама, который он сделал, когда на повеление Господа решился принести в жертву своего сына Исаака. Вот. Авель действительно приносит в жертву с моментом, сознавая, проживая, чувствуя эту жертвенность. Тут для того, чтобы понять, насколько это тяжело, необходимо быть, наверное, либо пастухом, либо древним евреем, вообще человеком древнего мира, чтобы понять, какое отношение было между пастухами, между древним человеком и тем животным, которое жило при нем, которое жило в его доме, которое прошло через его руки. Вот это драгоценное, хрупкое, дрожащее существо, будь то ягненок или теленок, вот, вообще любое живое существо, живущее в доме человека, оно становится родным нам, оно становится как членом нашей семьи, оно пронизано отношениями любви, привязанности нашей к этому существу. И вот когда мы его приносим в жертву, мы действительно наносим боль, рану своему сердцу. Нам больно лишаться связи с этим существом, но отношения с Богом для нас ближе, дороже. Мы, если Бог даст, когда будем говорить о Ветхозаветной Церкви, о том, какое значение имела жертва в древние времена, мы к этому еще вернемся, чтобы понять, зачем такое количество животных убивалось, какое это значение имело для человека, что пытался Бог получить от человека, когда установил, заповедал такое, на первый взгляд, совершенно бессмысленное скотоубийство. Вот Авель, когда приносит жертву ягненка, действительно приносит его с трепетным, больным, надорванным сердцем. Судя по всему, это вообще первая жертва, которую совершили люди. Во всяком случае, на страницах Библии ничего другого мы не видим. И вот он совершает жертву, приносит, и сердце его болит. Он страдает. Он приносит жертву драгоценное, любимое, то существо, с которым он сроднился. И вот эта сердечная боль, переживаемая Авелем, она Богу приятна. Он страдает. А ведь не человек, вообще любовь, она настоящая, любая любовь, какую бы мы ни взяли, там, родительская, сыновняя, супружеская, просто любовь между людьми, которые не вступили в брак, но настоящая, она всегда внутри самой себя содержит элемент страдания. Если там нет этой страдательности, если нет переживания за любимого, если нет желания каким-то образом себя принести в жертву за него, если нет вот этой трепещущего, трепетного надлома в сердце человека, то значит, если любовь не цепляет за живого, если она не делает больно, то это значит не настоящее чувство. Авель это переживает, Каин нет, его сердце холодное. Почему мы так думаем? Потому что он смотрит не на то, что как он оказывает Богу, дарит Богу в дар сноп пшеницы, а на то, что Бог принимает жертву Авеля. Он не пытается разобраться, почему Бог не принял его жертву. Хотя на самом деле Бог мог принять и жертву Каина. Ему это несложно сделать, но он специально показывает, что жертву Каина он не принимает, с тем, чтобы Каин задумался, а почему? То есть Бог разными способами хочет показать Каину, что его сердце неправо перед Богом. Он дает ему урок, но Каин не на это смотрит. Ему, собственно говоря, даже не то обидно, что его жертву не приняли, а то, что приняли жертву Авеля. То, что кто-то, кого-то почтили больше, чем его. Его сердце завидует, оно имеет страсть. Он хочет быть первым, потому что он родился первым. Как сатана, первый созданный дух, возгордился и захотел быть первым во всем, не подчиняясь никакому Богу, так и Каин, как первый из рожденных на земле людей, он захотел быть первым во всем. И вдруг увидел, что эта вот жажда первенства на самом деле ощущение того, что он великий, вдруг поколебалось тем, что почему-то Бог в данный момент, в данном действии первым признал Авеля. Вот это и томит душу Каина. Он не первый, он второй. То есть тот грех, та гордыня, которая погубила Люцифера, Деницу, Сатану, она же и находится в сердце Каина. И именно на это и хочет указать Бог Каину. Он хочет призвать его к покаянию. Именно по этой причине, когда грех уже совершен, Бог не наказывает Каина тотчас. Он оставляет его жить именно с тем, чтобы он осознал свой поступок, примерно пережил то, что переживает Раскольников в романе Федора Михайловича Достоевского, чтобы он понял, что он на самом деле сделал с собственной душой, когда позволил себе убить брата, когда позволил себе позавидовать, когда позволил вмешаться в суд Божий и посчитать, что он лучше знает, как приносить жертву и кого на самом деле считать первым. Вот эти последствия остаются в душе Каина, и Бог оставляет его жить дальше, чтобы он почувствовал, что значит быть убийцей, и, возможно, покаялся. Мы не знаем ничего на эту тему, о дальнейшей судьбе Каина. Она тайна до страшного суда, и нас не это сейчас волнует. Важно, чтобы действительно понять вот эту схему развития греха в Каине и понять, что на самом деле Бог нелицеприятен. И вот даже в отношении Каина он показывает свое глубочайшее, глубоко отцовское отношение к нему. Он его не судит, он его не наказывает тотчас, он не вмешивается, как мы часто делаем, запрещая то или иное. Он и вмешивается, и в то же время показывает доверие Каину. Он верит в него, верит в его способность к изменению. Ведь, собственно, мы говорили на прошлой нашей беседе, что Бог потому и посылает человека на землю, выгоняет его из рая, чтобы, проживя всю человеческую жизнь, человек понял, ради чего на самом деле стоит жить. Он позволяет совершать нам ошибки, понимая, что мы можем понять и сделать правильные выводы, именно пережив порой неправильные состояния. Совершая тот или иной грех, оступаясь и падая, мы на собственном опыте, в собственной душе понимаем, что действительно грех – это ужасно. Без Бога жить невыносимо. И именно вот из глубины, из бездны собственного опыта делаем осознанный, продуманный и глубоко мужественный шаг. Мы встаем перед лицом Бога и исповедуем Его, и преклоняемся перед Ним, зная, что мы грешники, но понимая, что мы грешники, мы много сделали нехорошего, мы стыдимся этого, мы осуждаем себя за это и все-таки исповедуем, что и понимаем, что без Бога жизни нет. Вот это и есть плод нашей жизни, который спрашивается с нас Богом.